Приветствую церковь. Я очень рад, что мы имеем возможность вновь обращаться к Слову Божьему для своего назидания, для укрепления веры. И это для нас большая привилегия. И мы, я думаю, в конце проповеди вновь ощутим это на себе. И сегодня мы немножечко порассуждаем над книгой Откровения. Не очень часто касаемся о каких-то тем, каких-то мест Писания именно из этой книги. И когда мы читаем, знаете, вот общаясь с некоторыми, я просто понимаю, что они довольно-таки глубоко туда устремляемся. Она, во-первых, очень тяжела для понимания, и чтобы понимать это, надо как-то умственно больше трудиться, надо больше литературы, больше какой-то информации, чтобы понять это. Ну, в основном, знаете, как-то положено по графику читать. Ну, вот перелистываем, вот здесь вот и об этом говорится, это об этом говорится. Ну, вроде бы прочитал, и это достаточно. Но сегодня мы уже, вот Дэйв уже говорил о двух категориях людей. Тот, кто готов платить цену и пошел за Иисусом Христом, и тот, кто еще, может быть, раздумывает об этом, платить и нет. Но сегодня мы будем рассуждать над той группой людей, которая сказала: мы готовы платить цену следования за Иисусом Христом. И эта книга, она очень значима, по крайней мере, первые три главы. Вообще, я считаю, что эти первые три главы были бы хорошим утренним чтением для каждого из нас. Перед работой, перед тем днем, в котором нам приходится с многими вещами сталкиваться. И первое, почему книга Откровения для нас очень ценна, это прямо в первой главе, третий стих говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества». В еврейском говорит: «О, счастливчик!» Вот если по-нашему это «блажен», то в еврейском это говорит: «О, счастливчик! О, счастливый тот, кто читает и слушает». На тот момент не было такого изобилия Слова Божьего, как мы сейчас имеем. А не только в разном формате, но и разные переводы доступны для нас. И у каждого, я думаю, не одна Библия или ни одно Евангелие лежит дома. На тот момент это было практически единицы у кого-то было. И представьте, какая у людей была память на тот момент, когда они слышали все это. Не было симфоний, где бы они на ссылочки могли глянуть, открыть то место Писания. Все это должно было бы впитываться. Говорит: «О, счастливчик, кто читает!» И говорит: «О, счастливчик тот, кто слушает!» Слушает того, кто несет это Слово Божие, не просто говорит, а дает объяснение для нашего понимания и нашего разумевания. И таких выражений в этой книге, в книге Откровения 7. Я не буду перечислять эти места. Говорит: «О, счастливчик!» И полнота этого счастья становится не только тогда, когда мы слушаем, запоминаем, пускаем это слово в сердце, но когда мы делаем его основанием своей жизни. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Вот когда начинается полнота истинного счастья. Не только от чтения, понимания, уразумения, которое мы постигаем, но когда оно становится основанием нашей жизни. Когда действительно оно начинает руководить нами. И эта книга, она имеет своеобразное такое значение для нас. Если в посланиях, когда мы читаем, обычно сначала идет доктрина, а в конце послания всегда говорится, как эта доктрина, она проявляться должна. Здесь, вот в этих двух главах, вторая и третья глава, говорится о жизни. Какая она должна быть у нас, жизнь. И последующие главы говорят о том учении. О том учении, которое должно, о тех будущих событиях, которые должны вдохновить нас и призвать именно так жить. Вот Дэйв уже коснулся некоторых здесь тем. И книга Откровения говорит: знаете, вот я занят или еще что-то, у меня какие-то ситуации, обстоятельства бывают. Но вот здесь как раз открывается призыв действовать так. И все другое на основании того, что оно нам открывает, книга Откровения, должно рассеиваться, отходить на задний план. Вообще книга Откровения — это очень хорошая, очень сильная книга для каждого из нас. И она была написана где-то примерно в 95-х 96-х годах. И побудило меня просто более внимания обращать на эту книгу. Вот. Ну, одно высказывание такое. Свидетельство, что один где-то на Западе у нас в России, один пожилой старец, христианин, очень часто проповедовал, ездя в церкви, на книгу Откровения. И он всегда начинал с таких слов, что Иоанн был сослан на остров за Евангелие и под мостом писал свои откровения. Он Патмос перепутал под мостом. И под мостом он писал откровения свои, о том, что он был изгнан за Евангелие. Вот единственное место, где он нашел это, под мостом. Вот. И просто никто не задумался, не подошел к нему. Он просто плохо видит. И Патмос, прочитал, как под мостом догнал своим таким мышлением, понимаете. И я просто говорю, чтобы мы не просто слушали или что-то, что вам отсюда говорит, но принимали активное участие в осмыслении, внимание, и если что-то не что, могли подойти и поинтересоваться, узнать и сказать. Как я сказал, эта книга была написана в 95-х, примерно 96-х годах после Рождества Христова. Правление римского императора Домициана. И это был один из первых императоров, который более всех своих предшественников претендовал на титул божественного. Я Господин, я Спаситель, я Бог. Представьте, в какой атмосфере приходилось жить христианам, когда они этот титул отдают по праву тому, кому он принадлежит. Это Иисусу Христу. И вот в этой такой тяжелой обстановке, такой тяжелой атмосфере Иоанну было дано откровение. Вот тот момент, когда все силы зла обрушивались вот именно на одну группу. На одну группу людей, которая действительно могла и была способной противостоять всему этому натиску и противостоять до смерти. И цель откровения – это не только ободрить, не только укрепить тех христиан, христиан всех эпох в истинности веры в Иисуса Христа, вдохновить к борьбе, призвать о борьбе с силами зла. Эта книга вообще говорится о том, кто построил церковь, о том, кто положил первый камень, и о том, кто положит последний камень, об Иисусе Христе. Говорится о нем, о его отношении к людям, отношении к церкви, о суде и о грядущем царстве праведных. И вот в это время небольшое мы постараемся посмотреть, а что говорится в этих двух главах. Я думаю, мое желание, мое хотение, чтобы Господь благословил каждого из нас и меня, и дал возможность больше углубляться и посмотреть, вообще больше увидеть глубину того, о чем говорится в этих посланиях семи церквам. Несмотря на то, что они были очень значимы, если они в Библии на тот момент, но они значимы и сейчас. И после каждой послания каждому церкви написано: имеющий ухо да слышит, что Дух Святой говорит церквам. То есть не только тем, но и нам с вами. Именно нам с вами. И несмотря на всю краткость вот этих посланий, они очень насыщены и очень актуальны для нашей повседневной жизни, для того, чтобы укрепиться и утвердиться. И когда Господь говорил вот этим общинам, они в разных городах находились, в Малой Азии, Он использовал понятные, знаете, и известные особенности тех городов. Вот то, что было для них очень понятно, очень открыто, или то, чем они дорожили, вот там, где находились те христианские общины. Ну, к примеру, да, вот если есть такое слово «цианоз», если кто-то медики, они понимают, что это значит, да, для многих это ничего не значит. Но если сказать, что это посинение кожное, да, это становится для нас понятно. Примерно так же Господь использовал вот такие выражения для каждого города, чтобы им было более понятно, что Он имеет в виду, что Он им говорит, чтобы в них произошли какие-то изменения. И первое, о чем мы будем говорить, вторая глава начинается, это ангелу Эфесской церкви. Если у кого-то есть Евангелие, давайте мы постараемся пройти эти две главы очень быстро. Ангелу Эфесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд десницы свои, ходящий посреди семи золотых светильников. знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, кто называет себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И первое послание – это предназначается Эфесской церкви. Эфес переводится как «желанное» или «сладострастие». Это один из самых крупных и богатых малоазиатских городов и один из первых центров, где был вменен культ императора, где был храм императора, где Домициан доверил свой титул, чтобы там в этом храме хранился, приносили жертвы и были определенные служители. Там же так был один из семи чудес, храм Артемиды. Вот. И Бог знал, у них такое было понимание, что вот этот храм построен именно на священном дереве. И в конце послания Господь именно об этом и говорит, что я вкушу вам от дерева в рае. То есть он дает им понимание, что побеждающий будет именно там, там, где то дерево, на котором, на том, ну, кто распялся за них, кто умер за них, и они будут именно с ним пребывать там. Вот оно, где основание веры, а не туда, на что вы смотрите, не туда, куда вы хотите преклоняться. И говорящий представляющийся, как опекающий и заботящийся, то есть полностью контролирующий посланников, держащий 7 звезд, и здесь дальше говорится в деснице своей, и ходящий посреди золотых светильников. То есть тот, кто находится среди церквей, тот, кто находится среди нас, тот, кто близок к каждому из нас, он ходит среди нас, он с нами, и он понимает, и он здесь, знает состояние наше, наши нужды и то, как мы себя ведем. Дальше он говорит, он знает. Я, говорит, знаю. Знаю людей, знаю дела твои. В греческом вот это слово «он знает» подразумевает абсолютное знание. Знаете, зачастую люди живут почти всю жизнь, и в каких-то обстоятельствах открывается то, что человек говорит, я всю жизнь прожил с тобой, и я, оказывается, тебя совершенно не знал. Это какая-то одна ситуация. Но вот здесь говорится, что он абсолютно знает все. Все содержание человека. Мысли, мотивы, желания, страсти, хотения. Он все знает. В каких ситуациях мы поступаем, как мы поступаем, и что мы делаем, с чем мы боремся. Он говорит, я знаю ваш качественный труд для имени моего. Не в расширении жилплощади, получении образования, увеличении бюджета, счета лицевого нет. И говорит, я знаю, что эти земные дела ваши на втором месте находятся. Я знаю, что вы не только едите мой виноградник, но и трудитесь в нем. И трудитесь не просто на авось да небось, а с терпением, с изнурением, перенося и обличение от людей, но также и обличение от Бога. Вот многие в этом городе, в богатом, здесь не написано, что были какие-то внешние давления на эту церковь. Он богатый, а там много было всего, довольства, и они могли бы наслаждать свое «я», наслаждать себя, проводить беззаботную жизнь. Но они готовы, говорят, изнуряясь, они не просто все, сил больше нет, они готовы дальше и дальше служить Богу, следовать за Господом, трудиться. Он говорит, я знаю, что вы, несмотря что терпеливы в труде ко мне, вы нетерпеливы к греху и разврату, который хочет проникнуть в вашу церковь, в вашу общину. И это было не на эмоциональном их непонимание. Вот мне это нравится, вот мне это не нравится. Зачастую слышит человек принимать то, что ему устраивает, и то, что его не устраивает. Это основывалось на знании Писания. Да, в Деяниях мы читали. Веренийские были некогда мудрее, да, они тщательно исследовали, так ли оно или не так. Вот они не просто делали определенные выводы. на образовании, сословии или еще на каких-то принципах, они делали выводы, исследуя Писание. Вот на чем. И вот на этом прекрасном похвальном листе появляется «но», которое Господь говорит. Вот у нас уже сестра сказала сегодня о том, как она хлеб покупала. Любви нету. И здесь он говорит, вот на этом похвальном листе вашего состояния есть одно «но». И то, что вы прекрасно все это делаете, это не говорит о том, что я говорю, ну ладно, что же вы такие, ну вы вот у меня такие зато богословы, теологи, такие вот ревностные, вот, ну ладно, мне чего-то не хватает, ладно. Господь говорит, нет, вы потеряли первую любовь. И, скорее всего, это было связано не только с отношением с Богом, но с отношением внутри церкви, друг с другом. За всем этим они исследуют тщательно, скрупулезно, ища какие-то недостатки и что-то, по всей видимости, за грехом они постепенно начали ненавидеть людей. Просто охладевать в отношении друг к другу. Понимаете, зачастую встречаешь, человек не грех ненавидит, а человека, который совершает его, смещаются немножечко приоритеты. И Господь, Павел писал в Коринфской 13 церкви, вот если любви нету, все это ничто, это все пустота, это все пустышка, это все не имеет значимости. Вот хотел бы спросить, как часто в наших сердцах происходит? Вот видите, Господь у нас к сестре достучался в сердце к Ире. Склонны ли мы воспринимать? И вот он говорит им, остановитесь и покайтесь. Услышьте мой голос. Говорит, остановите, одумайтесь, оставьте всю эту суету, придите в себя. И как раньше ваше горело сердце, вспомните те моменты, какая радость в ваших сердцах была, какое движение было в служениях ваших, с какой радостью вы спать ложились и с какой радостью просыпались. Вспомните то состояние, которое наполняло вас. Покайтесь. Это одномоментное состояние. Это постараться изменить свой образ мышления, мотивов в своих отношениях с Богом и с людьми. По всей видимости, в той церкви появилось что-то. Что-то, может быть, наподобие магнита, что притянуло их не первую любовь с Иисуса Христа, с Бога нашего, туда, в другую сторону. И за следующий, за всем этим Господь говорит, и вновь обращается с похвалой. Говорит, но есть еще то, знаете, как будто ободрение для того, чтобы они сделали этот шаг к изменению своего внутреннего состояния. Говорит, вы ненавидите дела Николаитов. Много есть рассуждений, но вот одно из таких, Бракли говорит, что Николаит вообще переводится как победитель народа. Если Валаам истребитель народов, то Николаиты – это победитель народов. И говорит, они ободряли христиан пойти на компромисс с миром. Вот один английский богослов так охарактеризовал это учение. Это была попытка установить разумный компромисс между установившимися обычаями греко-римского общества и сохранить как можно больше христианских норм. Вот это их учение. И там, и сям. Одной ногой там, и здесь быть. И христианином, и там. Там невозможно служить двум господам. И закончится это обетование призывом. Призывом сделать шаг. Везде Господь говорит, я гряду. Кругом, в конце он говорит, я гряду, окромя двух посланий. Мы потом здесь вкратце коснемся этого. Он говорит, я гряду. Ожидаем ли мы встречи с Иисусом Христом? Я, говорит, приду. И я сдвину ваш светильник. Я сдвину его. Как в свое время Бог оставил храм в Иерусалиме, и в конце концов в 70-м году он был разрушен. Вот здесь также Господь говорит, я оставлю. Я оставлю эту церковь. Я оставлю вас. Он говорит, покайтесь. И он говорит, да услышит. Вот кто умеет уши слышать. Вот Бог дал, предназначил нам уши. Я думаю, в первую очередь слышать божественное. То, что нам Бог. С ним в общении. К чему мы направляем свой слуховой аппарат? Чего мы хотим слышать, воспринимать больше? Божеские речь, божеские наставления, утешение, ободрение. Его слово или же что-то из мира. И он призывает изменить. Откройте свои уши для моего слова. Откройте. Именно оно указывает путь, чтобы достичь Царства Божьего. Чтобы не просто достичь, а достичь победителями. Победителями, сохраняя верность, в испытаниях побеждая. Второе, это послание написано ангелу Смирнской церкви. Я не буду читать. Я хотел бы, чтобы каждый потом впоследствии дома посмотрели, почитали, разобрались. Смирна – это современный город Измир, который до сих пор существует, и один из процветающих городов Турции, где есть и протестантские общины, и православные, и католические общины, и довольно-таки в хорошем состоянии этот город. Это был на то время тоже большой город, где ежегодно людей собирались, и каждый должен прийти и поклониться императору, принести жертву и назвать его своим Господом и Богом. Понимаете, какое сразу отношение там, когда мне, допустим, надо будет идти. Я знаю, я не могу уйти от этого. Я должен подтвердить свою преданность императору и преданность римскому государству. И здесь говорящий представляется как тот, существование которого от вечности и до вечности. Это тот, кто положил основание церкви, и тот, кто положит последний камень. Тот, кто прошел все земные страдания и победил смерть ради каждого, кто доверит свою жизнь Иисусу Христу. И он говорит, я знаю. Вот та церковь, это церковь страдания. Он говорит, я знаю. Братья и сестры, лишенные всего, испытывающие скорби, нищету, гонения, проблемы, не потому, что они не знают, не могут работать, или у них чего-то нет, потому что это цена верности, следования за Иисусом Христом. И они собираются, и у них проблемы, они делятся. И здесь проблема, здесь проблема. Представляете, вот сейчас дверь открывается, сюда заходит епископ Михаил наш Шерин, открывает конверт и зачитывает. Вот нас председатель Смирнов пишет вам письмо. Я знаю, что у вас трудности со строительством вашего храма. Знаете, как это будет ободрять? Что это не только наша проблема, но об ней знают даже там, в Москве. И насколько это ободрение для тех людей, когда к ним зачитывается письмо и послание, которое говорит, что сам Господь знает все, что у вас происходит. Насколько это является действительно утешением. Я думаю, они понимали, что богатство того мира, которого они лишаются, это не ходячая валюта в Царстве Божьем. Это не та валюта, которая там применяется. Она здесь есть, она здесь останется, она все пройдет и кончится когда-то. И нищета их, как я сказал, это была платой за верность Христу. Они терпели клевету от тех, кто называл себя правоверными, от тех, кто называл себя иудеями. И поэтому вот это злословие, вот эта клевета очень хорошо прилипала. Зачастую сталкиваясь с людьми, да, вот у нас принята православная церковь такая, и люди как-то вот закрываются от того, чтобы что-то услышать. И ихнее мнение слышит больше, чем мы будем говорить то же самое о том же самом Боге и о том же вероисповедании. И Господь говорит, я знаю обо всем этом. И это не заканчивается, это и будет еще у вас какое-то время. И говорит, я контролирую это все. Это мне подконтрольно. Это не выходит из-под моего ведома или что-то. И в Библии мы читаем, что те страдания, те испытания, которые Бог допускает, они имеют определенные цели. Они имеют определенные цели для нас, для церкви. Может быть, поэтому этот город и процветает, и поэтому там есть христианская община. Он говорит, они имеют цель. Они дисциплинируют нас. Эти испытания, которые Бог допускает, они укрепляют нас в вере. Они научают нас послушанию. И через это они прославляют Иисуса Христа. Смирна – это ароматная смола, это пряность. Когда ее зажигает, она очень приятно благоухает. Вот ихние, те страдания, то, что они испытывали, те горсти, оно действительно как ароматное благоухание распространялось в том городе, прославляя Господа Иисуса Христа. Что у нас нету, Дэйв сказал, у нас здесь не стреляют автоматами, не заставляют жертвы приносить. Что для нас это может быть? Готовы ли мы отдать свое «я» на смерть? А наше «я», как уже говорил, самолюбиво и так легко обижается. Готовы ли мы его положить, отдать на смерть? И Господь говорит, ободряет их, пройдя все это. Смотрите не сюда по землю. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Это не просто человек умрет и в земле растворяется, и ничего нет. Говорит, это не полное уничтожение, здесь как бывает, химический процесс прошел. Нет, это сознательное вечное наказание. Это не что-то, что не будет испытывать та душа, но это будет в вечности продляться. Говорит, но вы будете вместе со мной. Я победил эту смерть. И тот, кто положит душу свою здесь, тот обретает ее. Это пишется для всех, что происходит между нашим Господом и Церковью. И Он ободряет нас, Он утешает, где-то Он укоряет, но Он награждает за верность. Верность тех, кто готовы платить цену ученичества. Третье – это церковь в Пергаме. Пергам – это материал, который был изобретен. Я не буду говорить обо всем, но это материал из кожи делается, где писали, на чем писали. Вот, это очень дорогой был материал. Это город был одним из центров религиозной жизни провинции на тот момент. И там был построен один из первых храмов для поклонения Августу из Рима. Там также был храм врачевателя Асклепия. Вот. И это была очень большая проблема для христиан. Вот, потому что там, как я уже сказал, надо было императора называть своим Господом, Спасителем и Богом. Если в Смирне это было раз в год, надо было подтвердить, то здесь это происходило постоянно. Ежедневно христианин мог столкнуться с тем, что его вынуждали подтверждать свою верность императору и римскому государству. Это постоянная была проблема выбора, что сделать, какое решение принять. И Христос здесь, Господь, тоже представляется, имеет свой умысел, почему Он себя так называет. Потому что что может лучше проникнуть и внести изменения в человеке? Только Слово Бога. И здесь Он говорит, представляется, как тот, кто имеет меч, кто имеет власть судить. И не просто судить словом или что-то, но и тот, кто имеет исполнить приговор. И Он дальше говорит, я знаю. Я знаю, насколько тяжело вот в такой ситуации не стыдиться имени моего. Где, он говорит, престол сатаны. Это, видать, центр, там, где находился, источался источник всего зла на тот момент. И сохранить верность можно только благодаря вере в Иисуса Христа. Он говорит, ты не отрекся от имени моего. Ты не отрекся от имени моего и содержишь имя. Вот не отрекся – это вера, выдержать веру, чтобы содержать его имя, оставаться верным Иисусу Христу. И он это все знает. На тот момент там христиан считали, что эта вера, в которую они уверовали, Бог, которому они поклоняются, это вера рабов, черни, глупцов, невежды, необразованных людей. Говорит, я все это знаю, я все понимаю. Легко быть верным там, где нет никаких давлений. Легко служить Богу, где нет никаких проблем. Говорит, я знаю, что вы делаете и сохраняете свою жизнь вот в этой ситуации. Но, говорит, я вижу и другое. Я вижу, что вы имеете терпимость к некоторым согрешающим членам церкви. Те, кто определялись, кому хотелось бы, возможно, жить немного лучше, чем они жили. Быть образованным, состоятельным, иметь какой-то, может быть, бизнес, быть на одной ноге не так, как я, на одной ноге с какими-то людьми, очень значимыми в этом мире. Они считали, что не стоит говорить о маленьких проступках, если можно перекрыть другими хорошими делами. Можно пользоваться мирским наслаждением, но в меру. Можно немножечко пользоваться, но в меру. Знай меру. Господь говорит, я вижу, что ты живешь в этом ужасающем месте, но и вижу, что ты делаешь. И это не оправдание, чтобы ты мог говорить, вот в этой ситуации я по-христиански жить не могу. Вот в этой ситуации невозможно удержать и быть христианином. Он говорит, я знаю. Он говорит, у вас есть выход. У вас есть выход, вы не остаетесь в таком положении, у вас есть возможность измениться. И он говорит вновь, а покаяться не только согрешающим, но и святым за свое попустительство и свое молчание, смотря на то, как брат или сестра в церкви все больше и больше погрязают согрешением. И вновь он заканчивает говорить о награде тем, кто побеждает. Каждый должен, я уже говорил, всматриваться в вечность. Господь говорит, в вечность смотрите, а не то, что здесь у вас под ногами, это все пройдет. Вечность останется. Четвертое, о ком говорится, это церковь Фиатира, город Фиатира. Город переводится, вообще слово Фиатир переводится как врата жертвоприношений. А там, в этом городе, одна из достопримечательностей была, это оракул Самбати, то есть женщина-пророчица, которая могла что-то прорекать, что-то говорить с духовным миром и здесь о земной жизни. По всей видимости, может быть, отчасти Господь и ссылается здесь на те вещи, которые мы услышим дальше. Это самый маленький из всех городов. Здесь не было такого большого удаления, как поклонение императору, как в Смирне или в Пергаме. Вот. Но здесь была другая особенность. Это был город ремесленников, город промышленников, и здесь образовывались такие своеобразные гильдии, гильдии ремесленников, ну, которые собирались и устраивали пиршества по отношению своих богов, которым они поклонялись, и заканчивались эти пиршества полной аморальностью. Ну, примерно, знаете, как вот у нас кооперативы организовываются, там профсоюзы организовываются, да? Ну и, знаете, иногда устраивают такие корпоративы. Если человек отказывается, то к нему совсем меняется мнение, если он там не участвует. И зачастую эти корпоративы заканчиваются, чтобы потом людям тяжело смотреть в глаза. Вот и говорящий здесь предоставляется титулом Мессии. Тот, кто имеет божественную природу со всепроникающим взглядом и непоколебимой силой. И он говорит, я знаю твои дела. Я знаю твои дела. Вот эта церковь была вся в движении. Где дела имеют правильный мотив. Говорит, знаю и служение, и любовь твою. Здесь вера способна пройти испытания. Говорит, и веру вашу знаю, и терпение знаю. И это не просто вот какое-то одно состояние. Это все увеличивается, все растет. Знаете, в церковь входишь, такое, там движение такое идет. Полное движение в вере, любви, служении. Ну, такой улей такой вот идет. Вот. И Христос видит все. И его оценка всегда правильна. Если в Пергаме были проявления установить какие-то компромиссы, какую-то связь с государством у некоторых членов, то здесь это вошло уже в жизнь церкви. Начало входить, вошло уже в жизнь церкви. Это уже вошло в богослужение церкви через пророчицу Иезавель. Немножечко написано в третьей книге царств, это жена Ахава, которая вводила в грех народ израильский. Сама она не была пророчицей, но она содержала 450, по-моему, пророков, поклоняющимся Авалу. Возможно, это было связано с тем бизнесом, который был на тот момент. Если отказывался человек принимать тех пиршеств, просто-напросто он становился банкротом. Он лишался всего. И, может быть, здесь оно и был такой разговор, что, ну, пусть вас не беспокоит та безнравственность, чем они занимаются. В ком живет дух, то плоть, она не может осквернить духа. Возможно, она даже не хотела церковь разрушить, а только туда внести какую-то новую жизнь. Но вот именно то, что она проповедовала, что проповедовалось там, вот это и разрушало церковь, разрушало ее изнутри. И Бог упрекает здесь отдельных личностей. Он говорит, я приду к ней, накажу ее, там, на одра, там, детях ее, но вина лежит и на всей церкви, что церковь сама допустила это лжеучение, которое прикрывается именем Божьим. Он говорит им, покайтесь. Он не просто сказал покаяться. Он говорит, я даю вам время. Я даю вам время, чтобы увидеть я мог те плоды покаяния, которые должны быть после покаяния. И это, я думаю, для каждого из нас пример. О безошибочном знании сердец, мотивов, нравов о равнодушии, о нежелании, о нехотении нашем, об оправдании нашем, о том, что, может быть, мы чем-то прикрываемся, какими-то своими... Господь говорит, я все вижу, и я все знаю. И суд мой беспристрастен. Перед Богом невозможно откупиться. И если церковь слабее, это не служит оправданию нашим, чтобы в отступлении быть, убежать, скрыться куда-то. Знаете, я встречался с людьми, которые на юге перешли с одной церкви в другую. И потому что там с кафедры стало совсем неизвестно чего проповедоваться, вообще не касаясь Иисуса Христа. Я просто у него спросил, брат, ты не в состоянии был выдержать? Или просто тебя это не устраивало? Если не в состоянии, то, конечно, ты правильный выбор сделал. Если ты мог это выдержать, то как ты поступил к тому брату, к той сестре, которые сидели с тобой рядом? Ты мог бы помочь им правильно укрепляться в вере, правильно смотреть и выбирать свой жизненный путь. Господь говорит, я не наложу на вас другого бремени. Возможно, здесь говорится о том апостольском соборе, о котором написано в Деяниях. Там удерживаться идола жертвенного, не есть удавлены, блуда, не воровать. Возможно, вот именно этого. Он говорит, я приду. Каждому, как бы нам ни хотелось бы, как бы мы ни думали, что мы проживем еще час, еще год, еще 10 лет, 50, каждому придется предстать перед Богом. Каждому из нас. Пятое, о чем говорится здесь, это церковь Сардиси. А вот. Город Сардис зажиточный, очень богатый, и находился на таком месте, можно сказать, на неприступном. Его просто завоевать просто невозможно было. И по своей самовлюбленности и самодостаточности дважды он был просто захвачен. Просто потому, что они, когда их окружили, они просто гуляли, веселились, они даже не удосужились охранников поставить, чтобы кто-то присматривал за ними. Поэтому они легко были доступны. Вот Бог использует все. И вот говорит, у вас нету никаких врагов. Вот здесь не написано, у них нет никаких. Да и откуда? У этой церкви могут взяться враги, когда мы дальше читаем. Ты ни жив, ни мертв. Откуда у такой церкви могут быть враги? Она живет прошлой своей репутацией. То, что когда-то в ней произошло. И постепенно она просто слилась с обществом и культурой этого общества. По всей видимости, церковь приобрела видимость, как какого-то, может быть, гольф-клуба. Когда люди туда собираются, говорят о гольфе, о клюшечках, о шариках, как все лучше. Расходясь, они живут той жизнью, что идет в этом обществе и принимают ту культуру, которая есть. Вот несмотря на то состояние, что эта церковь вот в таком была, говорит, вот в таком состоянии Господь говорит, ты не безразличен для меня. Мы видим, насколько милосерд, любящий и заботливый Бог смотрит за каждым из нас. Хотя нам кажется, что он не видит ничего и не любит нас и не заботится. Но он любит и заботится. Вот если для кого-то эта церковь уже все, невозможно ее поднять, она полностью все, надо новое что-то делать. Господь говорит, нет, ты еще не безнадежна. Он говорит, обратитесь к тому источнику, кто дает эту жизнь. Обратитесь к тому источнику, кто обладает всей полнотой. Он говорит, вспомни свое духовное наследие. Покайся, храни постоянно не какие-то мимолетные движения, действия, что у вас было, не жить в прошлом, а жить настоящим и затираться в будущее. Как можно служить Христу? Как можно прославить Его? Как оставаться верным и приобретать для душ Христа? Говорит, делайте все это, стремитесь к этому и ожидайте встречи со мной. Я приду. Победа, она уже свершилась на Голгофском кресте. И те, кто одерживать будет победу, говорит, будет со мной в вечности. Будут со мной в вечности. Шестая – это церковь Филадельфия. Само слово Филадельфия, оно сразу как-то приятно. Я даже не знал перевода, как оно расшифровывается, но оно как-то Филадельфия, приятно как-то так. Филадельфия. Переводится «братская любовь». Еще лучше. Вот. Этот небольшой город, он часто подвергался землетрясениям. Возможно, именно поэтому там не так было в этом городе много людей. Люди рассеивались, в пригороде жили. Вот сейчас, да, все так в пригороде дома покупают. И там люди тоже так же сейчас жить начинали. И Господь здесь дает им обетование о пребывании в вечном граде. Если вас всегда трясет здесь, на земле, то тот, кто пройдет этот путь, будет победителем, тот будет пребывать со мной в вечном граде. И он говорит, несмотря на то, что вы маленькая, то, что у вас мало сил, говорит, я имею ключи, я открыл двери. И вот эта маленькая церковь, имеющая мало сил, она вот воспользовалась этим. То, что сделал для нее Бог. И вот этих маленьких сил, маленькой численности было достаточно для поставленных до сдач им этой церкви Богом. Вот как мы действуем в церкви? Вот как мы уповаем на Христа? Даже вот с нашим строительством. Сидеть и ждать, когда будет побольше у меня сил, будет побольше возможностей, побольше времени и чего-то. Как будто то, что нам Бог уже дал, этих сил недостаточно. Бог дает всем немеренные силы. И дает столько, чтобы мы могли радоваться и приносить плоды. И наслаждаться жизнью во Христе. Как мы относимся к этому? Каждый день время уходит. Каждый год календарь пересчитываем, и каждый год становится все ближе и ближе ко встрече с Иисусом Христом. Это вторая церковь, где Господь не сказал, что я приду. Что, мол, опомнитесь, у них все хорошо. Если Ефесская церковь потеряла любовь, Пергамская стала толерантна к лжеучениям, Фиатире уже проповедоваться начало это лжеучение, в Сардисе получилась пустота, а это церковь как пустышка, только имеющая название, христианская церковь. Вот, вот здесь все хорошо, Господь говорит. Хотя над ней, над этой маленькой кучкой людей, которые казалось, что они слабы, над ними смеялись, издевались, не верили, что Господь придет, то, что они проповедовали. Те, кто считал себя правоверным, говорит Господь, вот они в последнее время, они потом признают, что я люблю вас, что я люблю вас, вы приятны мне, и я дорожу вам. И они это засвидетельствуют перед всеми и перед вами. И последняя – это Лаодикийская церковь. Это церковь компромиссов. Лаодикия переводится как правление народа, народный суд, а нашими словами – демократия. Это торговый центр, очень богатый торговый центр на пересечении дорог. Там хороший был бизнес, шерсть была отличная, которая ценилась, врачебная школа прекрасная была. И там, ну, люди были достаточные. Просто один такой факт. Когда было землетрясение, город был разрушен, они отказались от римской помощи. Они сами восстановили своими финансами свой город. И не только свой восстановили, но и могли помогать другим городам восстановиться после этого землетрясения. Вот. И говорящий представляется им как имеющий власть и силу для воплощения в жизнь своих намерений, гарантом которых Иисус Христос и является. И он дает им характеристику. Вы теплые. Вы теплые. Представьте, церковь радуется, как они говорят, мы богаты, мы сильны, мы мудры, мы знающие. И здесь приходит послание от того, чье имя они носят. Говорит, вы теплые. Это состояние, говорит, ну, когда у людей нету ни рвения, ни усердия, нету никакого направления желания к Богу и Его делу, нету желания нести свой крест, нет желания свидетельствовать о Христе. Они, ну, унылые там, может быть, и недовольны. Они не отдалены от Христа, они знают Его, но они теплы. Они просто теплы. И вот эта теплота их не основана не на том, что их гонят, что их притесняют, что их забивают, они не могут что-то говорить. Эта теплота основана не на том, что они не понимают Писания, не уразумевают каких-то истин или что-то. Их не теплота основана на избытке. То, что у них все достаточно. Они всем обладают. Они считают и богатыми, и мудрыми, и одетыми, и имеют все. Они считают, что мы получили прощение, мы имеем спасение, мы имеем усыновление, нам больше ничего не надо. У нас все в порядке. Им не надо даже тот, кто их благословляет, кто является источником благословения, кто является тем, кто дал каждому верующему свою благодать, тот, кто погрузил его в любовь, тот, кто дал надежду. Они даже потеряли в нем нужду. Он где-то в стороне стал. И Господь вот смотрит, там вот проблемы с водой было, там вот жара очень большая, и у них не было источников своих. И вода туда теплая поставлялась с таким же запахом, который порой многие пить не могли, сплевывали ее. И он дает им оценку, вот этим людям. Вот, говорит, вы такие непригодные, вот как ваша местная тошнотворная вода, вот ваше вот такое состояние. Ваше такое состояние. И он говорит, я могу помочь вам измениться. Он говорит, обратитесь, чтобы вам быть истинно богатыми, одетыми и прозрешими, иметь неприходящее наследство, обратитесь к тому, кто имеет власть и силу сделать, кто имеет исполнить все, кто умер на кресте, кто является источником жизни, кто является источником всех благословений. Он говорит, пригласите меня. Он говорит, вот я стою, стою в ваших сердец. Вы носите мое имя, вот я стою и стучусь. Я жду. Он не просто стуканул и убежал. Говорит, я стою и стучусь к вам. Я проявляю настойчивость к вам. Кто же все-таки откроет свое сердце, приобщится ко мне в повседневных делах своей жизни, в повседневных обстоятельствах? Говорит, и в ответ я вас приглашу. Кто пройдет победителем этот жизненный путь, я приглашу вас к себе разделить свой престол в вечности, разделить радость с каждым, разделить все, что даровал ему Отец. Вот несмотря на все разные состояния церквей, мы видим здесь такие вот одинаковые кругом простейшиеся истины. Это о том, кто говорит. Это о Боге, об Иисусе Христе, о Его верховной власти во все времена, о том, что Царство Божие приближается через возвещаемое Евангелие, о том, что сатанинская природа имеет поклонение всему, чему-нибудь другому, но не Богу. Это уже сатанинская природа. О том, что суд будет, и этого не избежать никому. О том, что Господь дает уверенность в надежде и окончательной победе в Иисусе Христе. Она уже свершилась на кресте Голгофском. И окончание будет, он говорит. Она уже есть, надо только пройти этот путь. И будет окончательный провал любого общественного института, института, который занимает место Бога в этом мире. Любой, как бы себя этот институт ни называл, что бы он, какие методы, что бы он ни предлагал, в конце времени он провалится, у него будет крах. Я хотел бы, чтобы каждый из нас могли почитать, посмотреть, почитать историю этих городов, посмотреть, что там происходило. Я думаю, помимо всего этого, каждый из нас многое может быть подчеркнуть для себя, для своей жизни. Может быть, что-то изменит в своем хождении перед Иисусом Христом. Посмотреть на то, не как я себя оцениваю, не как люди нас оценивают, а как видит меня Бог, мое хождение перед Ним. Какое место занимает Бог в моей жизни? Каковы мои отношения в церкви друг с другом? Откуда я предпочитаю черпать силы в борьбе со злом? Хожу ли я в ожидании встречи с Иисусом Христом? Ожидаю ли я этого? Понимаю ли я значимость всего этого? Готов ли я платить цену ученичества? Или мой взор притягивает те учения, которые здесь названы учением Николаевым? Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю, что Ты дал нам эту великую привилегию, которую имел в свое время только один израильский народ, это иметь Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твое милосердие, за Твою заботу, за Твою опеку. Я прошу и молю Тебя, прозри, просвети каждого из нас, чтобы мы могли увидеть свое состояние Твоими глазами. Помоги нам что-то исправить, а то, что есть у нас, то Ты дал нам развивать больше и больше. Пускай те ситуации, те обстоятельства, которые испытывает в данный момент наша Церковь, Господь Иисус Христос, мы могли проявлять то, чем Ты снабдил нас. Я прошу и молю, благослови нас. Прости, если где-то мы запинаемся, и восстанови перед собой. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.